Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Что это было, шутка или провокация? Ларс фон Триер составил сенсационный манифест «Обет целомудрия. Догма 95». Произошло это 13 марта 1995 года. В этом манифесте 10 пунктов. Например, съемки должны происходить на натуре. Музыкальное сопровождение не должно идти отдельно от изображения. Или наоборот. Ну, то есть, что имел в виду Ларс фон Триер? Музыка не может звучать в фильме, если она реально не звучит в снимаемой сцене. Еще он пишет о том, что камера должна быть ручной, а любое движение или неподвижность диктуется только возможностями человеческой руки. Поэтому, конечно, в его фильмах и дрожит так картинка. Еще запрещены оптические эффекты и фильтры, но, наверное, самое интересное – это то, что имя режиссера, по мнению Ларса фон Триера, вообще не должно фигурировать в титрах. Считается, что таким образом Ларс фон Триер и его друзья протестовали против закона жанра, который придумали в Голливуде. Но получился ли этот процесс? Вообще, к чему он привел? Поговорим об этом с киноведом на прямой связи со студией «Радио Спутник» Андрей Дементьев. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
13 марта 1995 года Ларс фон Триер и те, кто работал с ним, я так понимаю, да, они написали и подписали вот этот манифест «Обет целомудрия». «Догма 95» — это кинематографическое движение, правильно я понял из всего того массива, который вот сейчас есть об этом событии?
Просто это другое название вот этого самого документа, который вы назвали «Обет целомудрия». То есть Ларс фон Триер вместе с несколькими единомышленниками в 95-м году подписали такой манифест, который называется «Догма 95». Ну или там в скобках под другим названием «Обет целомудрия». Все-таки вы понимаете, да, что «Обет целомудрия» — это скорее образ. А вот «Догма 95» — это именно такое скандинавское, такое протестантское такое название манифеста. «Правила жизни» они подписали. В этом манифесте они поклялись, что кино отныне должно сниматься по другим законам, не по дурацким вот коммерческим голливудским установкам, а чтобы кино было чистым, чтобы оно было целомудренным. Там было много, конечно, забавного в этом манифесте, много забавных требований, типа того, что нельзя использовать дополнительные осветительные приборы, что съемки все должны проходить вот в тех местах, которые выглядят, вот, чтобы места эти не изменялись никак, чтобы не было таких декораций, чтобы никакого украшательства, чтобы не было никакой музыки, кроме той, которая звучит по ходу действия в самом кадре, в самом действии, чтобы фамилия режиссера была неизвестна, чтобы в титрах ее не было. Ну и так далее. Много-много было таких жестких установок.
Но согласитесь, это ведь такая очень сложная для восприятия обычным зрителям визуальная кинематографическая эстетика. То, что мы видим, то, что Триер снимал, руководствуясь вот этим обетом целомудрия, оно для восприятия не такое уж и простое, если не сказать очень сложное.
Понимаете, что Ларс фон Триер в принципе это провокатор. У него вся его творческая биография строится от одной провокации к другой. То есть он, конечно же, в этом манифесте тоже создал провокацию или игру, если хотите. То есть он создал какой-то набор правил для того, чтобы их тут же нарушить. Понимаете? Самое удивительное, что в наборе правил было создано несколько действительно очень хороших кинофильмов.
Ну, а было ведь создано не только им. У него же было много последователей, которые... Я там посмотрел список, который снят именно руководствуясь этим манифестом. Он длинный, там чуть ли не 50 фильмов, да?
Вот я и говорю, да, там был просто всплеск хорошего кино именно в конце 90-х годов. Именно благодаря этому манифесту. У них получилась очень хорошая группа. Там были Томас Винтерберг, который снял великолепный фильм «Торжество», который получил в Канне хороший приз. Там была потрясающая режиссерша Лона Шерфик, которая сегодня вообще стала одним из лучших режиссеров в мире. Там был Сёрен Крак Якобсен, который снял великолепный фильм «Последняя песня Мифуна». Самое удивительное, я еще раз повторяю, что вот с этим набором правил было сделано несколько очень хороших кинофильмов. Как только они сделали эти кинофильмы, основываясь на этих правилах, все сразу стали эти правила нарушать. Например, сам же Ларс фон Триер снял очень хороший фильм «Идиоты», руководствуясь вот этими правилами, после чего просто нарушил все, что только можно этого манифеста, сняв настоящий мюзикл, огромный мюзикл с гигантским бюджетом, с Бьорк, со звездой в главной роли, танцующей в темноте. Получил за это главный приз Каннского фестиваля и так далее, и так далее. То есть создали манифест, создали набор правил только для того, чтобы их тут же нарушить.
А вам не кажется, что он таким образом как бы всех обманул?
Да, конечно. Он только этим занимается всю жизнь, Ларс фон Триер, что он всех обманывает. Он считает, что это веселая игра, что всем должно быть вот так вот весело и смешно. Иногда он заигрывается, чаще всего, правда, даже заигрывается. Например, он всем памятен вот этот вот его скандал с фразой про Гитлера,
да,
на Каннском фестивале. Он взял и прямо на пресс-конференции и сказал, что он сочувствует Гитлеру, что он его прекрасно понимает.
Вот вы думаете, что это все-таки шутка была, да?
Ну, конечно, господи боже мой. От Ларса фон Триера вообще ожидать чего-то такого серьезного, нешуточного, просто глупо. Он сам специально напрашивается всегда на то, чтобы его щелкнули по носу, поставили на место, чтобы, значит, испугались, чтобы вышли из зала оскорбленные. Вот тогда он считает, что его цель достигнута. Он такой.
Раз уж мы заговорили об этом скандале на Каннском кинофестивале,
да.
Вы киновед. Понятное дело, что вы понимаете, что Триер тогда пошутил. Но даже я понимаю, как обыкновенный зритель, что да, он, может быть, неловко, глупо, но он пошутил. А почему тогда так отреагировали организаторы этого фестиваля? А у них не было другого выбора?
Вы знаете, организаторы любых фестивалей в мире, они чутко реагируют на какие-то общественные течения, общественное движение. Вот им показалось, что надо отреагировать вот таким образом, чтобы, не дай бог, никто не подумал, что сами организаторы Каннского фестиваля присоединяются к этому мнению. Они вот отреагировали так, что они объявили фон Триера персоной нон грата. Вот ему только этого и было нужно, я считаю.
То есть они пошли у него на поводу?
Они поддались на провокацию полностью. И он был доволен, он был счастлив. Он ходил в футболке соответствующей потом несколько лет. И, наконец-то, они встали на колени и попросили его униженно вернуться на Каннский фестиваль с последним его этим фильмом «Дом, который построил Джек». Так что в итоге все равно он победил, понимаете? А художник, если он настоящий художник, он всегда побеждает в таких ситуациях.
А вот «Дом, который построил Джек», вам не кажется, что это как раз и есть такое массовое кино, против которого фон Триер как раз и протестовал, подписывая манифест «Обет целомудрия»?
Мне кажется, что это все что угодно, только не массовое кино.
Не массовое. А что это?
С моей точки зрения, это клиническая история болезни вообще-то. Самого режиссера, потому что, если вы видели этот фильм, вы помните, что он весь состоит из подробнейшего показа убийств, совершенных маньяком, с большим удовольствием, с удовлетворением, без всякого наказания, что это просто детальное смакование чудовищных расчлененок, страшных каких-то преступлений и так далее, и так далее. И больше в этом фильме ничего нет, только любование убийствами, преступлениями. Точно так же, как в предыдущем фильме «Нимфоманка», он любовался, ну, не преступлениями, а именно болезнью нимфоманки. То есть это 5 часов с лишним беспрерывных каких-то совокуплений, от которых уже просто через полчаса уже начинает воротить и тошнить. Вот. Опять-таки, он, наверное, считает, что таким образом он добивается своих правильных, каких-то для него правильных целей. Но смотреть это дело, конечно, затруднительно, прямо скажем. Это тоже такая провокация, не слишком удавшаяся, я считаю.
Хорошо, а если это смотреть затруднительно, ведь организаторы фестивалей должны понимать, что это смотреть тяжело, что смотреть это не будут, что это чистой воды провокация, а вы вот еще и говорите, что еще и неудачно. Зачем тогда его попросили вообще вернуться? Зачем он нужен?
Потому что это большущее имя в современном кино. Это один из самых авторитетных, выдающихся мастеров, на счету которого реально штук 5 талютных шедевров, но просто против которых ничего не было. Даже если бы этот человек снял единственный фильм под названием «Рассекая волны», ну, он уже бы остался в истории кино навсегда. А у него есть еще парочка таких же. Например, «Меланхолия», как раз вот тот самый фильм, после которого он провел эту конференцию по поводу Гитлера. По-моему, это совершенно потрясающая вещь, грандиозная. И вообще у него много хорошего. Просто у него это хорошее перемежается с такими вещами, где явно превалирует желание устроить только провокацию и больше ничего. Понимаете? И вот эти все случаи, можно считать их неудачами, можно считать, что мастер там себе, может быть, даже изменил немножко. Но как бы мы это ни рассматривали, Я-то считаю, что нужно мастера ценить по сделанному, по его шедеврам, вот, а не потому, что у него не получилось. Знаете?
Все-таки мне хотелось бы вернуться к этому манифесту. Андрей Михайлович, в 95-м году он говорит, что вот фильмы надо снимать не так, как их снимают в Голливуде, почти 95%, да?
Да.
А мне вот интересно ваше мнение как киноведа. Скажите, а если бы вот все фильмы снимались так, как в этом манифесте написано, это бы вызвало у зрителей желание ходить в кино?
Поймите и вы, что этот манифест явно был не для того, чтобы его массово выполнять. Собралась группа людей, весело провела время, судя по всему, судя по тексту этого манифеста,
ага.
Написала свод этих правил. Решили явно очень хорошо, постебались над всем мировым кинопроцессом.
В завершение, можно я вас попрошу, по вашему мнению, назвать кинематографического, режиссерского толка антипода Ларса фон Триера?
Антипода. Тогда я бы сказал, что это Джеймс Кэмерон. Это великолепный голливудский режиссер, который сам обладает очень оригинальным стилем, узнаваемым, но при этом этот стиль направлен конкретно на коммерческий успех. И его мы имеем, безусловно, самый коммерчески успешный режиссер всех времен и народов. И его «Аватар», «Терминатор» — это вообще великолепные фильмы. Вот. Но он никаких провокаций не планирует. Он просто делает великолепные вещи конкретно для зрителя. Ларс фон Триер для зрителя делает провокации. Иногда у него удачные провокации случаются, иногда неудачные. А у Джеймса Кэмерона нет неудачных фильмов. У него просто все первейшего сорта.
С нашей, со зрительской точки зрения, нам могут нравиться работы этих обоих режиссеров? Или, в общем, зрители должны, или сами по себе, не то чтобы должны, а вот делятся на тех, кому нравится фон Триер, и на тех, кому нравятся кинематографические произведения Кэмерона?
Я знаю очень много людей, которым нравится и то, и то. Лично я, конечно же, люблю и высокие достижения фон Триера, там, где у него действительно получается, и практически все фильмы Джеймса Кэмерона. Я человек всеядный. Я думаю, что я не один такой.
Но вы киновед. Это не совсем верно. Да, я с точки зрения, с нашей, с такой обывательской.
С обывательской точки зрения огромным успехом и у нас в прокате пользовались и «Меланхолия» фон Триера, и «Догвиль» фон Триера, и «Танцующий в темноте» фон Триера, и «Рассекая волны». Ну и, конечно же, «Песнь». Огромным успехом пользовался, скажем, «Аватар» или «Терминатор». Спокойно эти вещи могут соседствовать в любом прокате, в том числе и в российском, конечно же.
И уживаться в наших головах.
Да, конечно. Никакой шизофрении это не может быть.
О манифесте 95, или как его еще называют, манифест «Обет целомудрия», мы говорили с киноведом Андреем Дементьевым.
Интервью на радио «Спутник».